Братья, я понимаю, что уже в определенной степени устали. Вот, но есть еще один недостаток сегодня в церкви, который более ясно так высвечивается. Вот это в отношении проповеди или питания церкви. И обойти эту нужду стороной, конечно, никак нельзя. Потому что пресвитеры, служители с этим соприкасаются. С многочисленными случаями, когда братья отказываются проповедовать. Говорят, или я не готов, или не заинтересован, или мне трудно. И так бывает, что в церкви, даже небольшой, есть братья. А кому-то приходится нагрузку нести, по нескольку раз проповедовать, а братья отказываются. Есть молодой возраст, есть пожилой, отказывается. Конечно, нормальное положение, когда уверовавшие молодые братья приняли крещение и тоже подключаются к проповеди. Эта сторона очень важна в наши дни. Я, насколько могу, постараюсь это открыть, показать. Вот. И это основное, братья. На чем зиждется служение церкви, основа, это на слове. Убрать Слово Божие, проповедь Божью, которая открывает истину или правду Божью, убрать с нашего служения, я не знаю, что с церковью произойдет. Как оно, что получится, друзья? Очень это такой важный вопрос. Понятно, мы видим все, циферблат перед нами висит, что я в полном объеме эту тему, естественно, не изложу. Но по некоторым моментам хотелось остановиться. В основании, оснований не одно можно найти в Библии, чтобы говорить о проповеди или о питании церкви. Я решил взять такое основание, записанное в Евангелии от Марка, 6 глава. 37 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, 37 стих. Христос тут так сказал ученикам. Я не буду весь этот отрывок по контексту зачитывать. Я прочитаю фразу, и вы поймете сразу, откуда это взято. Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Вот это выражение одно прочитаю, дальше я читать не буду. Мы знаем, при каких обстоятельствах это было сказано. Мое желание остановиться на этих четырех словах. Вы дайте им есть. И рассмотреть вопрос, кто такое вы, то есть кто должен давать есть. Потом, что значит дайте, процесс давания. Кто такие им, то есть кому проповедуется, кого питать. Ну и что такое пища, есть. Только я буду идти с обратного порядка, с конца. Начну сначала о пище. Первое послание Тимофею, 4:6, так написано. «Тимофей, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Это характеристика за Тимофея. Вот чем он питался, на чем формировался его, так скажем, духовный образ, его становление, его духовная база. Павел свидетельствует, что он был питаемый словами веры. Насчет проповеди можно иметь рассуждения в разных направлениях. И как, согласно гомилетике, строить проповедь, как ее сделать интересной, как ее сделать доступной. Друзья, я не эти стороны буду касаться. Я хочу сегодня о проповеди сказать, как о пище, как о питании. И проповедников настроить не на то, вот, как по времени проповедь построить или какие темы взять, а чтобы любой проповедник подходил к проповеди как к пище. Я должен приготовить пищу, сваренную, заправленную всеми приправами, пища, которая готова к употреблению. Так иногда продукт продают, а там пишут, пища готова к употреблению. Вот с такой пищей нужно приходить на собрание, выходить в братскую комнату и такой пищей кормить. Пусть это будет очень маленькое блюдо, может, в течение 50 минут, но мы должны посмотреть, что я должен пищу напитать церковь. Сегодня наши церкви, друзья, представляют так, это большие столовые, куда пришли и дети, молодежь, и старенькие с ложками, и стучат по столу, дайте нам есть. И проповедник, выходя за кафедру, он должен понять, что он сейчас должен дать пищу, налить, насыпать ее, раздать, чтобы эта пища дала питание, чтобы души уходили, друзья, не голодными. Один автор книги, который написал книжечку по 22-му псалму, я это уже как-то говорил, это автор, который много лет пас овец. И он взял 22-й псалом и сделал раскладку применительно к Церкви Христа. Что значит быть пастырем? И он там интересно приводит такой пример. Что, говорит, голодная овца никогда не ляжет на траву отдыхать. Там в четырех случаях овца не ляжет на траву отдыхать. И для пастуха это беспокойство. Он не будет тоже отдыхать. Он заинтересован, чтобы на злачных пажитях овцы покушали и успокоились, и легли. Так вот, если овца не будет накормлена, если овцы, если души не будут накормлены, друзья, они пойдут искать пажити или в другие общины, или будут искать источники информации в других книгах. Их надо накормить. Их надо накормить. И никакие запреты, заборы уже не удержат, если нету кормушечки, где всегда свежая пища. Они полезут через заборы, им нужно злачные пажити. Поэтому вопрос питания в наши дни очень серьезный. Питание церкви влияет на духовное здоровье церкви. Иногда церкви бывают больные. Не от того, что плохо пресвитер организовал, или не так по плану прошло членское собрание. Братья, плохое здоровье в церкви, потому что плохое питание. Когда к врачу приходит человек, один из вопросов, который задает врач, он говорит: «А что вы ели?» И когда пациент рассказывает, что он ел, врач уже может ставить диагноз. Вопрос питания очень серьезный. Проповедь – это питание церкви. И так это надо рассматривать. Мы прочитали: питаемый чем? Словами веры. То есть питание должно быть такое, друзья, ведь можно съесть пищу и отравиться. Можно съесть такую пищу, друзья, и сразу в больницу заберут. Накормили так. Можно съесть столько, что человек вышел, он все равно голодный. Может так напитаться. Иногда вышел человек, поел и говорит: знаете, я не понял, что я съел. Что-то вроде бы вкусное, но я, говорит, не понял. Я такого блюда никогда не ел. Где-то так, друзья, и духовно бывает. Делают анализ после наших проповедей. Поэтому питать нужно словами веры, об этом молиться, в этом направлении работать, занимаясь Библией, чтобы было питание словами веры. Можно питать грехами церковь, можно питать политикой, смешными историями и так далее. Питание словами веры. В наше время, я читаю некоторую литературу, не нашего даже братства, религиозную, я нашел такую деталь, друзья, она не деталь даже, а тревогу, которую выражают даже руководители союзов других, не нашего, что живая проповедь как-то упраздняется, уходит, они встревожены. Недавно я читал одну статью такую, тоже какой-то пастор в церкви, молодой такой, начитанный, по-видимому, видно по статье, и он прям бьет в тревогу, он пишет в отношении миссионерства, благовестия. Он говорит: живой проповеди грешникам уже не стало. Все свели к тому, что приезжают, дают концерт, с музыкальной, с пением там, хоровой, музыкальный концерт, и раздают гуманитарку. Все. Вот это привлечь людей, этим все. Живой проповеди о Христе, что такое спасение, как получить спасение, его не стало. Поэтому эффекта-то никакого нет, а затраты огромные. Этот пастор, он так смело пишет, в своей литературе, что так не пойдет. И вы знаете, чем этому еще что способствовало? В свое время была такая монашка, мать Тереза из Калькутты в Индии. Она очень много сиротских домов образовала, организовала. Очень много там при наводнениях и прочих, природных явлениях она организовывала помощь прокаженным. Но она оставила свой след. Вот. Она уже в вечность отошла. И она в свое время такой призыв провозгласила, который многие церкви взяли на вооружение. Она так говорила: говорите, говорите людям о Боге. Иногда даже можно и словами. То есть она служение Богу поставила только на гуманитарную линию и на социальное служение. И где-то это в церкви подхватили и считают: делай добро, и все будет нормально. Или Федор Петрович Гаас, это известный врач, до революции жил, серьезнейший христианин, богобоязненный, его там чуть ли... не знаю, сколько тысяч, вся Москва его хоронила. Он тоже на надгробном памятнике оставил: спеши делать добро. И вот, спешат делать добро, а проповедь упразднена. И где-то, друзья, она упраздняется и в церкви, из-за нашей занятости, из-за желания. Кто-то говорит: я не способен. Есть другие факторы. В больших церквах некоторые так смотрят. Зачем мне брать ответственность? Вон, у нас там 4-5 служителей, у нас есть яркие проповедники, они явно обозначились. В церкви их любят слушать. Я скажу, это и неплохо. И другие не собираются ревновать. Те, которые в маленьких группках, там, где, может быть, 1-2 брата, они прекрасно знают свою ответственность, как им питать церковь. Они за это переживают. Им приходится в неделю по много раз проповедовать. И они думают, что еще сказать. Братья, питание сегодня вопрос очень, очень серьезный, и на это мы как раз обращаем внимание как недостатки. Какая может быть пища, друзья? Мы же говорим о питании. По Библии я называю три блюда, так что называю, три блюда. Первое – это молоко. Я не буду писание обосновывать, вы знаете эти места, можно найти. Второе – это хлеб. Тоже знаете, где говорится о хлебе. И третье – это твердая пища. Братья, я считаю так, что все эти три блюда должны накрываться в церкви. Или одним проповедником, или несколькими проповедниками, или в одно служение, или целый период. Но эти три блюда должны накрываться в церквах. И тогда будут накормлены и дети, будут накормлены и молодежь, и старенькие. Оно всех устроит. Никто не выйдет, друзья, ну, так скажем, голодный и неудовлетворенный. Если только на одном блюде остановиться, на молоке, есть опасность. Мы церкви вырастим молочными. Эта церковь будет несовершенной. В этой церкви будет много плотских. Это церковь, которая все время будет требовать, дайте нам молока. Друзья, и не из кружки. Из бутылочек, соску оденьте, и чтобы каждому подносили, как Григорий Васильевич говорил, еще чтобы подогретое было и не скисшее, иначе голова им будет вертеть. Потому что эта пища предназначена для кому, братья? Для младенцев во Христе. Так напишет апостол Павел. Поэтому, если только первое блюдо накрывать, а оно где-то кому-то тоже нужно в церкви, церковь вся станет молочной, несовершенной. Это опять породит болезни, неустройство, несовершенство. Второе блюдо – хлеб. Есть хлебные церкви. Слава Богу, Христос сам сказал, я есть им хлеб. И такое блюдо нужно. Но нужна, братья, и твердая пища. Твердая пища ведет церковь к совершенству. При твердой пище церковь способна различать, что добро, что зло, хорошее от плохого. В этой церкви меньше будет болезней, быстрее вопросы решаются. В этой церкви Дух Святой ясно говорит, и эту ясность верующие легко улавливают и понимают. Вот как это зависит от питания. 22-й Псалом написано, «Он покоит меня на злачных пажитях». Цель проповедников – церковь вывести на злачные пажити, чтобы они кушали, насыщались, и Бог тогда будет благословлять. Достаточно о пище. Второе – им. Кому пища предназначена? Я очень коротко назову. То есть, кому проповедуют, кого кормить? По Писанию мы находим – кормили народ. Сюда можно отнести члены церкви, не члены церкви, приближенные и грешники, которые никакой веры не имеют, утопают в грехах, им приходится что-то говорить. Или мы к ним едем, или они к нам приходят в собрание. Им надо что-то сказать, им тоже нужно чем-то накормить. Потом кого еще кормим? Детей, молодежь, старцев. Это возрастной критерий. Еще Христос однажды проповедовал, написано в одном месте, сказал им особо. То есть особая пища и для особых людей. В данном случае это были ближайшие ученики. Я считаю, сегодня наше общение, оно тоже особое. И мы поднимаем, друзья, особые темы. В своих церквах мы бы об этих темах не говорили в такой плоскости, в таком разрезе, как сегодня мы слышали. Братья, и мы это понимаем, что это особая пища. И когда мы начнем делиться где-то, мы тоже будем так понимать, кому что можно сказать. Сказал особо. И у Бога всегда есть особое слово. Детям, молодежи, служителям. И оно нужное и приемлемое. Еще Христос проповедовал религиозным людям, книжникам, фарисеям. Для них тоже нужна была особая пища. Проповедь еще должна быть для семейных и для холостых. То есть все вот эти категории, это назначает им. Дайте им есть. Следующее «дайте» – это очень обширный раздел, я постараюсь только на некоторых важных обратить внимание в моментах. Книга Осия, 11 глава, 4 стих, Осия 11:4. сам Бог говорит о том, как Он питал израильский народ. И Он такую фразу здесь говорит: «Я ласково подкладывал им пищу». Как проповедник должен кормить, друзья? Ласково подкладывать пищу. Можно пищу, друзья, заталкивать. Еще и пальцем пригрозить: «Слушайте меня, вот как». С угрозой, друзья, можно по-разному кормить людей. Вот ласково подкладывать. И вот в этом ласковом подкладе, друзья, оно, процесс насыщения происходит более успешно. Когда ласково подкладываем, оно лучше принимается, лучшее внимание. Никто не смутится, никто дверью не хлопнет. Ему ласково подкладывают пищу. Когда застолье происходит, очень приятно кушать, когда тебе ласково подкладывают пищу. Сидишь за столом, а тебе так: вот это, понемножечку. А бывает так: поставят тарелку, и гора там: брат, чтоб ты съел. Все. Не могу я столько съесть. А можно ласково подкладывать, по-разному. И так вот сегодня тоже бывает: ешь. У нас 3 дня общения, друзья, и мы тоже чувствуем, где-то уже предел, да, можно уже перекормить. Уже все, оно не идет, оно не воспринимается. Ну, насколько могли, мы ласково подкладывали. Не знаю, получилось или нет, но похоже по вопросам, и как подходит, и как уже просит запись кассет, наверное, получилось. Подкладывать ласково пищу, друзья. Подкладывать можно и литературу, и диски, но, друзья, чтобы эта пища была здравая, не смерть в котле подкладывать, а подкладывать пищу, чтобы это были слова веры. Неважно, каким информационным источником будем мы подкладывать. Но в данном случае речь идет о живой проповеди. Евангелист Марк, 4 глава, 33 стих, так пишет: «Проповедовал им слово, сколько они могли слышать». Вот когда мы питаем церковь, сколько они могли слышать. То есть какие-то есть пределы, братья. Поэтому наше служение тоже бывает ограничены пределами 1,5-2 часа. Праздничное торжественное служение 3-4 часа. Но все равно есть предел. Сколько могли слышать. Можно кормить, друзья, а человек уже не способен есть. Можно питать, а все уже предел. Он уже не способен слышать и слушать. Это тоже важный момент питания. Как еще можно питать? Книга Иова, 29 глава, 22 стих. «Речь моя капала на них». А впереди написано: «После моих слов уже не рассуждали». Братья, когда речь капает так приятно, по капелькам, действительно, после таких слов уже рассуждать не будешь. Но бывает речь, друзья, бурный поток, все сметающий на своем пути. После такого потока точно будут рассуждения. И не один день, и не одно членское собрание. Бывает так. Речь моя капала. Проповедник, он должен так вот по капелькам, друзья. Да, бывает баня, а нужно в питании бывает капельки, чтобы оно усваивалось, откладывалось, вот, и запечатлевалось в сердце. Речь бывает, когда такая хлесткая речь. Говорит: как ты отхлестал церковь. Такое обличение, все плохо, все не так, друзья. Это уже не речь капает, друзья, это хлестает проповедник. Вот. Поэтому при таком питании вряд ли будет положительный результат. Еще можно такое питание сказать. Матфея 14:20. «Ели все и насытились». Ну и еще там был остаток. Очень важный момент. «Ели все». Проповедник должен так проповедь построить, такую пищу принести, чтобы все-таки ели все. И внимание нужно привлечь и детей, чтобы ели все. И написано: и насытились, и еще осталось. Чтобы еще оставалось, что питать. Чтобы по времени оставалось. Скажет брат проповедь на 40 минут, а ничего не осталось для другого. Ели все и осталось. Нужно оставлять время для других проповедников. Вот, и оставлять время для... Ну, не комкать пищу, друзья, чтобы оно было с будущностью такой. Деяния апостолов 14:1. Деяния апостолов, 14 глава, 1 стих. «Говорили так, что уверовали». Это тоже вот такое свойство питать, говорить так, чтобы уверовали. Это опять акцент питания словами веры. Дайте. Как еще давать? Коротко, братья, цель проповеди какая? Я бы хотел, чтобы это особенно отметили все проповедники, и даже, может, в Библию этот стих вложили. Никогда не забывать, какая основная цель проповеди, любой, на любом собрании. 1 Коринфянам 14:3. 1 Коринфянам 14:3. Три тут выражения, которые скрывают назначение проповеди. Это назидание, увещание и утешение в этом стихе. Я эти три слова выделяю. Назидание, увещание, утешение. Если одна проповедь была назидание, пусть вторая будет увещание, то есть обличение. Но пусть третья будет утешение. Можно все три эти соединить в одной проповеди. Но это должно присутствовать в тематике проповедников. Назидание, увещание, утешение. Бывает так, что одни только обличительные проповеди. Церковь от этого тоже устает. Другая крайность, когда о грехах тоже ничего не говорят. Вот, и церковь, ну, где-то как-то она с вопросом уходит с собраний. Как будто что-то не договаривается. У Христа, друзья, была конкретность в этих вопросах. Вот, и у апостола Павла. Еще очень важный момент. Это в этой же главе, только 19 стихом. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других наставить. В церкви хочу лучше. Братья, в церкви вообще нужно говорить все самое лучшее. И делать то же самое лучшее. Для этого церковь создана. Христос от нас лучшие жертвы принимает. Они стремились к лучшему, то есть небес. Надо стремиться к лучшей проповеди. В церкви хочу сказать лучше. Еще у вас такое слово «хочу». Проповедник должен хотеть проповедовать. Я когда принял крещение в 79 году, я, братья, сильно хотел проповедовать. И когда покаялся, через 4 месяца принял крещение, и после крещения, это было осенью, на следующее воскресенье объявили праздник жатвы. И, друзья, я в своем желании, таком нескромном, подошел и говорю, я хочу проповедовать. Пресвитер говорит, хорошо, я не против. И все. И вот я свое желание сразу, на следующий воскресенье после крещения, стал проповедовать. Сейчас бы я так не сделал. Сейчас мне иногда хочется послушать, братья. В одном месте мне сказали, здесь есть кому слушать, иди сюда. Вот, поэтому вот так вот. А тогда вот само желание, хочу. Братья, нужно хотеть. Если проповедник не хочет проповедовать, пресвитер будет склонять, уговаривать, предлагать, а он не хочет. Конечно, если он послушается, это неплохо, но проповедовать нужно хотеть. Хочу напитать церковь, хочу приготовить пищу. Кто хочет, друзья, он найдет время, когда почитать Библию, как приготовить проповедь. Почему? Он хочет. Им движет желание. Это очень ценно. Бог ценит вот это желание, которое у нас есть. Дальше в этом выражении. Хочу сказать пять слов. Братья, приходилось ли вам слышать проповеди из пяти слов? Я условно говорю. То есть очень короткую. Может быть, короткую по времени или короткую, ну, такую, может, по содержанию. Но она запечатлелась. Он говорит, я хочу. Некоторые говорят, я не хочу 5 минут говорить, я хочу час говорить. Хочу сказать 5 слов, это лучше. Михаил Иванович Хорев как-то рассказывал, это было еще во времена гонений, пригласили его в Сибирь. Мы за столом сидели, Михаил Иванович поделился, тоже было рассуждение на эту тему. Пригласили в Сибирь. Тогда были гонения, так, немножко условия конспирации соблюдали, но собрали молодежное общение. И людей было по тем временам немало, за 300 человек. Условия, конечно, были очень тесненькие, так, собрались, и общение было запланировано на день, на целый. Вот. Тогда тоже было очень строго с работы отпроситься. Молодежь съехалась, ну и говорит, мы перед собранием вышли с братьями. Вышли. Братья, говорит, очень рады были. Тогда многие братья были на нелегальном, кто-то сидел. И стали планировать служение. Планировали, вот этот первый, этот вторым скажет. Кто-то говорит, брат, я вот давайте я послушаю, или я за этим скажу. Ну, Михаил Иванович говорит, я гость приехал. Он говорит, вы скажете слово вот в заключение. Вот, тема вам не ограничена. Ну, как мы так вот обычно говорим. И все так распланировали вроде, все. Можно помолиться и уже выходить. А потом говорит, братья, а кто первым-то скажет? Кому-то ж надо первым сказать к молитве. Ну и давай искать первого. Все распределили, первого не могут найти. Кому не скажут, да, братья, я не готов, я приехал слушать. Вот, да я при таком собрании никогда не говорил. И, в общем, не могут найти первого. И вот, говорит, мы сидели, рядились. Потом кто-то говорит, давайте местному пресвитеру скажем. А это, говорит, был брат-служитель, он уже такой старенький. Ну, малограмотный, но такой богобоязненный, верный служитель. Вот, линзы такие у него, толстые очки, толстые линзы на очках. И знаете, И говорит, давайте, он говорит, братья, да вы что, да я привык к своей церкви маленькой, какое мне молодежное общение, я при такой аудитории растеряюсь. Братья за него ухватились, ты с поместной, давай, хоть ты откроешь собрание, начнешь. В общем, уговорили его, он говорит, ну хорошо, братья. И вот, говорит, мы вышли перед молодежью, сели, ну, собрание началось. И вот этот старец, говорит, вышел за кафедру, а Михаил Иванович рассказывает, как он воспринимал это событие. И говорит, я сижу, думаю, ну, старец опытный, он сейчас сориентируется, как сказать. Смотрю, ну, говорит, день насыщенный, я, говорит, вижу, молодежь тут записки подает. Думаю, сейчас он так вот коротенько как-то все это определит. Смотрю, он говорит так, очки одевает, не спеша, подышал, линзы протер. А тогда очки такие были, за ухо заправил, тут еще, может, не так, второе. Смотрю, Библию потихоньку открывает. Так трепет и говорит, дорогая молодежь, я хочу прочитать очень важный стих из Библии. Евангелие от Иоанна 3:16. Михаил Иванович говорит, я сижу, думаю, да он же его наизусть знает, что там открывает. И вот он Библию ищет, а руки дрожат, он никогда перед такой аудиторией нашел. Нашел пальчиком скрутный и читает. Ибо так возлюбил Бог мир, все прочитал. Прочитал опять микрофон, поправил очки и говорит, дорогая молодежь, вы знаете, какой это важный стих. Сколько тут заключено в этом стихе, какие важные слова тут сказаны, что я, говорит, не могу удержаться и хочу второй раз прочитать. И второй раз вот так с выражением поставил и прочитал. Михаил Иванович говорит, я сижу, думаю, ну, брат, ну что ж ты время тянешь? Ну что тут сказать? Значит, сижу такой, переживаю, что время вроде дорого. Он второй раз прочитал и говорит, дорогая молодежь, вы вдумались, какие тут слова? Посмотрите, как они выражены, как Христос указал путь спасения. Вот это такие слова, что я, пожалуй, еще раз их прочитаю. И вы знаете, он вот с таким маленьким подходом, буквально в нескольких предложениях, он 5 раз его прочитывал. Прочитал, говорит, а теперь, говорит, давайте помолимся. И вы знаете, Бог все планы перестроил братьев, которые они сидели, планировали, последовательность проповедей. Начались горячие молитвы, началось покаяние. Братья только успевали молиться за покаявшихся, объявят новую песню, новый выходит, кается, и общение пошло. И брат этот сидит, говорит, думает, да, как можно ошибиться? И, говорит, общение пошло, говорит, такое было благословение. Потом уже братья, говорит, не поворачивайся, говорит, Михаил Иванович, ну, вам уже только место осталось, вы уже тут закончите. Вот так, друзья, все общение так шло. 5 слов. Иногда мы думаем, надо многословием покормить. Конечно, друзья, есть проповеди многословные, но это многословие не в убыток, не в ущерб, а в глубокое назидание, вот поглубже закинуть сеть. Римлянам 9 глава, 1 стих. Римлянам 9:1. «Истину говорю во Христе, не лгу». Очень важный момент в питании – говорить истину. Истину можно говорить, братья, только во Христе. Значит, проповедник должен быть во Христе. Очень важное состояние того, кто является проповедником, питателем, душепопечителем. Истину говорю во Христе. Если я хочу сказать истина, истина так, дорогой брат, сначала задай вопрос. Во Христе ли ты? Следующую мысль, которую я вижу в наши дни, актуальна по вопросу давания пищи. Евангелие Луки, 13 глава, 4 стих. Здесь говорится так, о том, что Силамская башня упала, и 18 человек погибли. И там речь идет, что были ли они грешнее других. Братья, у меня такой вопрос. Скажите, там действительно было 18 человек? Или, может быть, 17, или 19? Или действительно было 18? Братья, если Христос говорит эти слова, вернее, там не Христос, ему это подходит, говорят, что вот Силамская башня упала, как быть с теми погибшими? Братья, я хочу этим примером подсказать, что наши проповеди, а точнее примеры в наших проповедях, в данном случае Силамская башня, это был пример. который позволял раскрыть проповедь. Его можно было не говорить, это можно было другими словами выразить, но взяли этот пример на вооружение. В Иерусалиме все знали, что погибло 18 человек. Силамская башня рухнула. Об этом знали люди, знал Христос. И они смело говорят, Силамская башня упала и погибли, на них упало 18 человек. Точно, нужно передавать точно. Если Деяния апостола, 2 главе читаем, проповедь Петра, он призывает, покайтесь и докрестится каждый из вас. И там написано, и в тот день крестились и присоединилось к Господу душ, сколько? Около. То есть, если я скажу каким-то другим словом, но предел, точность Бога определяет около, и нам надо так передавать. Если в примере точность, мы должны точно передавать. Если около, около и передавать. Точность в примерах, братья, сегодня в наши дни это актуально. Так бывает, переделают пример, совершенно так исказят, друзья, и пока он доходит, так скажем, до питаемого, он уже искажен. А все-таки это уже будет не истина. Если его применяю, будьте добры, уточните. Конечно, не виноват человек, если он передал точностью то, что он услышал, а тот, допустим, не точно. Но стараться примеры передавать точно – это важная сторона. Я такое вам расскажу, пример из своей практики. Был я один раз в Белоруссии, вот, и проповедовал слово, и рассказал такой пример. Это было написано в религиозной газете, и случай произошел в Виннице, в городе Виннице на Украине, западная. Значит, там мэр города имел такую обыкновенность, проезжая по дороге в своей машине, он останавливался у дома молитвы. Ну, я так понял по описанию, по-видимому, был это дом молитвы регистрированной церкви. Рядом пруд был, и дом такой красиво выстроенный. И он говорит, как проезжал, останавливался, выходил из машины, вставал лицом к дому, помолиться, садился и дальше ехал. И, в общем-то, его вот там окружение, его соратники, они ничего ему против не говорили, а люди стали замечать. И вот однажды к нему в мэрию приходит на прием православный священник. Пришел и говорит, я с вами хочу поговорить. Ну и стал таким напором вести, говорит, какой вы мэр города, вы не учитываете национальные особенности населения, у нас население в основном православное, а вот за вашим поведением замечается такое, что вы вот проезжая у дома баптистов молитесь, это вас не красит, это вот, ну как бы, ваш авторитет подрывает. И он, значит, ему все это так отчитывает, он так выслушал его вежливо, подумал немножко, ничего не стал говорить. Потом говорит, знаете что, сейчас вы со мной поедете. Куда? Сейчас узнаете. Вызывает машину, выходит, сел и садится, поехали вместе с священником. А шоферу говорит, вези меня в тюрьму. Привозят его в тюрьму, выходят они, ну там известные люди, открыли, он говорит, откройте мне, пожалуйста, ближайшую камеру. Открывает камеру, ну там, как обычно, заключенных полная камера сверх нормы. И он со священником подходит. И он, значит, туда, в эту камеру, там громко так убедительно задает вопрос. Ну, я не знаю, как он там обратился. Граждане, возможно. Граждане, среди вас есть здесь баптисты? Они, нет. Мы все православные. И кресты давай показывать. Ну, хорошо, закрывайте камеру. Вторую, пожалуйста, откройте камеру. Открываю вторую. Он опять. Граждане заключенные, среди вас здесь есть баптисты? Нет. Может быть, хоть один есть? Нет, ни одного. Мы православные. Все. Ну, друзья, вот так картина примерно повторилась с несколькими камерами. Он повернулся к священнику, это мэр, и говорит, доколе ваши духовные чада будут находиться в этом заведении, я буду предпочитать дом молитвы баптистов. И разговор был исчерпан. Я в проповеди рассказал этот пример. Потом, братья, через года два вновь я попал в Беларусь, был в Беларуси. Я и не запоминал во всех городах, где я был. Вот. Тоже проповедь говорил, другую тему, все так. Кончилось собрание, и ко мне подходит один брат. Вот. Я слышал за него, он из мира когда-то пришел. И вот он подходит ко мне и говорит, вы помните, были два года назад, у вас была такая-то проповедь, и вы рассказали такой пример. Ну, я не все помню, говорю, ну да, такой пример у меня есть, я его рассказываю, да. Стараюсь не сказать, вот как я его прочитал, так рассказываю. Он говорит, когда вы тогда рассказали, я, говорит, немножко удивился, правда ли такое. У меня, говорит, в Виннице есть знакомые, верующие. Я, говорит, специально позвонил с Белоруссии в Винницу и спросил, действительно у вас там такой мэр есть, дом молитвы и все. Он узнал и, говорит, подтвердилось, правда, такой мэр есть, и действительно он дом молитвы молится. Ну, он подошел и говорит, знаете, все-таки вы правду рассказали. А я про себя думаю, ну, слава Богу. А ведь могли вот так проверить, оно близко не так. Братья, такое бывает. Так и скользят. Поэтому должна быть точность. Если 18 человек упало под башней, не надо округлять. Ни в десятки, ни в сотни, как бывает мы так вот, огульно бываем. Раскрасим или для убедительности своего проповеди, как округлим, оно ни в какие рамки, братья, понимаете? Они верующие разные бывают, они послушают не то что-то. Поэтому точность должна. Вот эту деталь я хочу отметить. Наверное, по слову «дайте» достаточно. Да, вот, братья, еще один момент. Еще один момент. Луки 4:22. «Дивились словам благодати, исходившим из уст Его». Дивились словам благодати. Наша пища, братья, в некоторой степени должна удивлять немножко верующих. Вот Христос проповедовал, люди слушали и дивились. То есть нельзя питание сводить, ну, до такой обыденности. Вот бывают такие хозяйки, мне приходилось быть, вот я в одном доме бываю неоднократно в поездках, приезжаю, и я удивляюсь, молодые сестры, дочери в этой семье, они так разнообразят пищу, я удивляюсь их фантазии. Каждый раз что-то новенькое. Ну, понятно, что гости там посетили, можете это и без гостей в них так. И всегда каким-то элементом пищи они удивляют. Вот такие хозяйки. Братья, проповедник тоже он должен приготовлять пищу, что-то новое, что-то свежее, что-то такие новые мысли, которые, может, еще не касались. Что-то удивительное. А можно так, друзья, знаете... Вот. Конечно, я не хочу вот сказать, чтобы что-то тут вот как бы ставку делать на изысканность в выражениях или еще. Не хочу, чтобы мы сошли до такого уровня, как израильский народ. Говорит, надоело нам это манна, помните, да? Небесная манна, надоело. Нет, Бог все усматривает. Но все-таки Христос говорил так, чтобы удивились словам благодати. Слова благодати. Из уст Его исходили. Они не дивились Его риторике или чувству юмора, или эрудиции. Вот. Или изящным выражением, приисканным, как написано у Екклесиаста, а словам благодати. Братья, молиться, если не хватает слов благодати, мы же имеем доступ к источнику жизни. Помолитесь, Господи, дай мне слова благодати. Это удивление, друзья, будет служить и к смирению, и к сокрушению, и к облегчению, друзья, и побуждать к молитве, слова благодати. Оно как-то церковь будет питаться. Последнее, братья, вы дайте им есть. Тоже очень важная тема. Кто может питать? Вот, кто достоин так, чтобы питать? Вы дайте им есть. То есть я здесь хотел бы несколько моментов ответить. Первое – это ответственность проповедников, как поваров, как тех, которые накрывают стол, питают, ответственность проповедников. И по Библии так хотел хотя бы, может, перечислить, какие вообще проповедники бывают. Я поставил, когда эту задачу, я обнаружил в Библии, оказывается, очень много разных категорий проповедников, которые проповедовать могут, проповедовали в Библии, в библейские времена упоминаемые. Я даже все сегодня не буду упоминать, но назову ряд. Ответственность проповедников. Очень важная сторона. 1 Тимофею 2.7. Читаем. 1 Тимофею 2.7. «Я поставлен проповедником», там дальше написано, «и апостолом». Прежде всего, проповедником и апостолом. Трудно представить апостола, не проповедующего. Трудно представить пресвитера, его бы рукоположили, а он не проповедующий. Или проповедующий иногда. Или вообще не имеющий дара. Диаконы бывают, друзья. Иногда у них акцент больше такой на материальном служении. Но вообще, «я поставлен проповедником». Братья, многие, которые приняли крещение, у них нет такой ответственности, что я поставлен. Иногда бывает ставят как? Решение членского собрания, есть такой подход. Иногда служитель так предлагает, может быть, помолиться как-то, или брат, давай, начинает трудиться. Но должно прийти чувство, что я поставлен. Тогда будет ответственность. Если я не поставлен, ну, я так и буду относиться. Захочу, приду, захочу, приготовлю, захочу, не приготовлю. Я поставлен. Это обязывает к ответственности. Если я поставлен, поставлен сторож на стене, все, у него ответственность. Он будет смотреть, приближается неприятель или нет. Братья, важная ответственность. Однажды я в газете такую маленькую заметочку встретил. Вот. В общем, там было упоминание, что свидетели Иеговы, это организация, они проводят каждый год отчетное собрание. Мне бросилось в этой заметке одно слово только, братья, которое я хочу привести. Там так было написано. В таком-то городе, в таких-то числах состоялось отчетное собрание свидетелей Иеговы за 2007, и дальше было написано, служебный год. Мне так понравилось это слово «служебный». То есть они любой год воспринимают не просто как календарный, служебный. Братья, давайте и мы, если мы поставлены на это служение, для нас год должен быть служебным. Воскресенье служебное, то есть я должен послужить, я должен напитать. Пожалуйста, я могу предложить, братья, сделайте самоанализ. Сколько вы за служебный год приготовили проповедей? Сколько раз вы проповедовали? Может быть, кто-то это не считает. Попробуйте. Вспомните другой служебный год, а там было больше или меньше. Получается в нашей жизни исполнение слова, что последние дела больше первых или нет? Пожалуйста, братья, проверьте. Служебный год. Бог дал нам жизни. Пусть это не просто будет год отдыха. Как тогда, говорит, брат, ну, такие есть труженики. Я вот трудился, много ездил. Уж этот год я отдохну. Отдохну. Все, не служебный год. Братья, служебный год. Служебный год. Проповедников отпусков не бывает. Деяния апостолов 7:38. Деяния апостолов 7:38. Моисей принял живые слова, чтобы передать нам. Ответственность проповедника подведет к тому, братья, чтобы принять от Бога живые слова. Если мы ничего от Бога не принимаем, мы ничего и не передадим. Здесь действует другой принцип, записанный в 3 главе Деяния апостолов. Петр, когда сказал о чреватери хромому, сидящему около храма, он говорит, что имею, то даю. Если я ничего не принял от Бога, то есть не имею, братья, я ничего и не дам. Хотя начитанность, знание Библии может быть, но живые слова я не передам. Передать живые слова с кафедры можно, когда ты их сам заимеешь. Приобретешь, друзья. Приобретается по-разному. Бывали случаи, ко мне подходили, говорят, брат, как ты готовишь темы, как ты? Ну, редко кто такие спрашивают темы. Приходится говорить, да. У меня одна тема была, я ее несколько лет готовил. Да вы что, несколько лет? Да. Вижу сырая, я пока не спешу ее проповедовать. Я вижу, она глубокая. Что-то дальше Бог открыл. А есть темы, быстро приготавливаются. Но получить надо живые. Пусть ты не сразу получишь. Кому-то нужны посты, молитвы. Кому-то нужно исследовать Писание. Кому-то, может, побочную еще литературу почитать. Но человек должен хорошо понять, в сердце была уверенность, что он принял живые слова. Не украл эти слова от кого-то, с другого проповедника, а сам принял от Бога. Ему тогда будет что передать. Один брат, благовестник он, очень способный в нашем братстве, не буду говорить фамилию, он как-то раз поделился, когда только началась перестройка и проповедь широкая, и он говорит, я внимательно служил за благовестиями, проводимыми Евгением Никифоровичем Пушковым. Я удивлялся, как его слово достигает цели, почему души каются, а у меня, говорит, не каются. Я, говорит, взял однажды, сейчас-то это поставлено очень, ну так, на поток, а тогда так не было поставлено. Я, говорит, взял потихоньку диктофон, говорит, и записал его проповедь. И дома взял, выучил ее слово в слово, эту проповедь. Вот все, как он проповедовал, от начала до конца. И поехали мы на благовестие, я вышел, эту проповедь всю наизусть повторил. Но, говорит, что-то никто не вышел пока. Братья, я думаю, мы понимаем, да. Я не к тому, что мы за кем-то что-то мы можем повторить. И я повторяю, бывает удачный пример, удачная мысль. Это нормально, когда наша кухня работает, я что-то зафиксировал, отложил, этим создается багаж. Вот, можно это делать, но, братья, чтобы это вот в сердце было, через сердце прошло. Моисей принял от Бога живые слова, чтобы передать. Что еще здесь можно отметить? Я самое ценное хотелось бы выбрать. Ну, еще, может быть, такой момент отмечу. Вторая книга Царств, 23 глава. Вторая книга Царств, 23 глава, 9-10 стих. Здесь речь идет о трех храбрых, которые были при Давиде. Его армии служили. Очень были храбрые люди. И вот об одном из троих храбрых сказано. Он поражал филистимлян мечом. До такой степени, что его рука, друзья, прилипла к мечу. Вот он, видать, так долго был в работе. Бывает человек, когда работает, вот, или, допустим, кто-то вот на мотоцикле, на велосипеде долго едет, долго-долго, потом у него рука вот как в такое положение. Или кто-то работает, И вот у него рука, друзья, написано, прилипла к мечу. Так он долго вот воевал, поражал этих филистимлян, и она, ну, по-видимому, в какой-то степени оцепенела. Вот она в такое положение, и сразу нельзя освободить. Вот это слово хорошее, прилипли. Здесь, конечно, получится аллегория, но я ее хочу применить. Если назвать Слово Божие мечом, Писание это говорит. Вот у проповедников, которые поставлены, они поняли от Бога, поставлены, и они имеют в этом призвание, и имеют ответственность перед Богом, перед церковью, у них должно примерно такое быть правило, чтобы рука прилипла к этому мечу духовному, то есть Слову Божьему. В наши дни бывает, братья, прямо скажем, рука прилипла очень крепко. У кого-то к молотку, к топору, у кого-то к мышке, у кого-то рука к деньгам прилипла или деньги к руке, не знаю как. Прилипает рука. Сегодня много есть то, к чему можно прилипнуть. Прилипла рука к Слову Божию. У молодежи вот это прилипление очень трудно сегодня. Мы слышим тревожные сигналы. Молодежь Библию не читает или мало читает, не заинтересована. Брат Эдуард тут делился в одном месте, он молодежи спросил, поднимите руки, кто читает от корочки до корочки Вестник Истины. Среди присутствующих там, может, человек 5, говорит, подняло. Как? Откуда вот это будет формироваться, духовная твердость? Где-то оно из Библии так будет, братья. Вот прилипнуть к духовным вопросам, вот к духовному Слову Божьему должна прилипнуть рука. Пусть Господь в этом поможет. Ну, еще, братья, последнее, что хочу отметить, тоже в очень краткой форме. Вы, то есть кто вообще проповедует в наше время, кто может проповедовать? Я, в общем-то, сейчас не намерен делать анализ, хотя это можно было в какой-то степени сделать, а я хочу просто перечислить. Но на некоторых остановиться проповедников, тоже в краткой форме. Какие бывают проповедники? Я это выбрал из Библии, братья, с небольшой характеристикой. На первое место я решил поставить, может быть, я вас удивлю, братья, особую интересную группу проповедников. Я считаю, что этих проповедников сегодня самое большее в наших церквах. Самое большее. Это записано второе послание к Коринфянам 11.7. Второе послание к Коринфянам 11.7. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие». Ну, тут в вопросительной форме. Братья, вот группа проповедников, первая категория проповедников – безмездные проповедники. Их в наши дни очень много. Что это за проповедники? Я посмотрел с греческого вот, подлинника, через греческий словарь. Что это слово? Оно, братья, оказывается, несет не только смысл бесплатно, хотя при прочтении стиха именно это слово бросается вот с такой ассоциацией. А здесь заложен еще смысл даром напрасно. Сегодня много проповедников безмездных. То есть они проповедуют, друзья, проповедуют искренно, сердечно, с подготовкой темы, относятся к этому трепетно, с ответственностью, но они безмездные. Они проповедуют, друзья, их слушают, но проповедь напрасно. Напрасно, то есть даром, то есть она без результата, без исправления тех, кто ее слушает, без покаяния, так скажем, безмездно. А бывают не безмездные проповедники. Вот апостол Павел был в Афинах, сказал проповедь. Для одних он был безмездным, они стали насмехаться, послушаем другое время тебя. А для некоторых, которые последовали, стали не безмездные. То есть не напрасно для них было. И вот сегодня проповедуют братья, а смотришь, исправления нет. Безмездные проповедники. Они были и в Библии, друзья. Это очень яркие были проповедники. Пророк Иеремия, который проповедовал, обличал израильский народ. Они не менялись, друзья, не слушались. Безмездным проповедником был Стефан, Ной, проповедник правды. Вот, например, пророк Иона, он был не безмездный проповедник. Он проповедь сказал, и люди покаялись в Ниневии. То есть был достигнут результат. Безмездные проповедники – это проповедники, после которых нет результата. Братья, в наши дни этих проповедников много. И хочу, чтобы вы меня правильно поняли, что эта категория проповедников, ну, не в них вина, что нет конечного результата. Более того, безмездных проповедников подозревают, ага, если после под твоей проповеди нет молитв, не каяться, значит, что-то у тебя нечисто в жизни. Павел говорит, не согрешил ли я тем? И его, по-видимому, подозревали в этом. Уж нет ли в твоей жизни, как апостола, греха? Безмездно вам проповедовал. В наших церквах много таких проповедников. Поэтому, если мы и не видим результата, не спешите осуждать проповедника, а продолжайте сеять и питать церковь. Ну, это так вот коротко. Конечно, здесь можно что-то было другое еще объяснять. Петр, 2 глава Деяний апостолов, тоже проповедовал. Мы видим результат. 3000. Небезмездный проповедник. Наверное, я просто уже перечислю, братья, какие бывают еще проповедники. Ну, на одной категории еще остановлюсь. Отметьте, такая группа есть. Ветреные проповедники. Ветреные. Это записано Михея, 2 глава, 11 стих. Михея, 2 глава, 11 стих. Упоминаются такие проповедники, которые можно назвать ветреные. Какая особенность этих проповедников? О чем, почему я говорю? Они тоже есть в наши дни. Ветреные проповедники, они выдумывают ложь. Иеремия 5:12, здесь так написано. «Пророки станут ветром, и слова Господня нет в них». Ветреные проповедники – это те, которые выходят за кафедру, слова Господня нет в них. Там может у них быть история, археология, но слова Господня нет в них. Ветреник выдумывает ложь. Это же в этом написано, в Михея. Выдумывает. Это проповедники без слова. Братья, очень печальная картина наших дней. Если проповедников нет слова, это духовное банкротство. Что ожидает эту церковь? Надо быть озабоченным и молиться, подвязаться, чтобы Господь посылал слово, чтобы оно было. Во времена гонений один брат посетил церковь, который был служитель Храпов Николай Петрович. Он в это время сидел. И вот этот брат приехал туда, ну и там имел участие в служении, с пресвитером, со служителем пообщался, который вел собрание. И этот служитель при первом знакомстве попросил его помолиться. Прямо вот сразу только начал, вначале познакомился, говорит, помолись. Ну, как-то немножко странным это показалось, как бы сразу первое, что он попросил. Вот. А потом, когда ему предложили слово сказать, он поучаствовал, кончилось собрание. И этот служитель говорит, я тебе объясню, почему я тебе сразу по встрече попросил помолиться. Говорит, за нашей церковью очень много следят. К нам подсылают всяких людей, потому что здесь Храпов, там всякие братья приезжают. В общем, стараются как-то вот, чтобы сделать зло церкви, посылают всяких людей. И аферисты бывают. И вот, говорит, однажды к нам приехал человек один, вот выдал себя за верующего, ну так, вошел, приветствую, брат, сестра там подходит. Вот, и как раз собрание, и я ему говорю, вы поучаствуете в служении? Он говорит, поучаствую. Ну, хорошо. Скажите слово, откройте собрание. И вот началось собрание, он говорит, начинайте. Он встал и говорит, братья и сестры, собрание объявляю открытым. И обнаружил себя. Мы знаем, где так собрания открывались, да, братья, старшее поколение? И он себя обнаружил. Почему? Слова нет в нем. Поставить-то можно, друзья, а когда слова нет, ну что ты скажешь? Ну тем, чем из мира наполнен, или чем-нибудь своим собственным. Ну, братья, достаточно. Наше время и вышло. И я только дальше, кто желает, зафиксируйте еще некоторые группы проповедей. Проповедники от собственного сердца. Иезекииля, 13 глава, 2-3 стих. Вероломные проповедники, Сафония 3-4. Вероломные проповедники, Сафония 3-4. Ну, само слово говорит, что это за проповедники. Проповедники, благодаря которым имя Божье хулится у язычников. Такое длинное дал определение. Не дерзнул назвать хулители проповедники, но благодаря их проповедям имя Божье хулится. Особенность этих проповедников, они проповедуют красть, не кради, а сами крадут. Не прелюбодействуют, а сами прелюбодействуют. Такие проповедники тоже были и есть. Следующая группа. Проповедники, которые сами себя проповедуют. Проповедники себя проповедуют. 2 Коринфянам 4:5. Ну, еще такая группа, искренние проповедники. Может, это наиболее лучший вариант из Писания взятый. 2 Коринфянам 2:17. Я не буду характеристику, просто перечисляю. Искренние проповедники. Ну и другие есть еще, братья. Так вот основные. Сейчас, братья, мы будем молиться в заключение нашего общения. Очень бы хотелось, чтобы мы пересмотрели свое отношение к питанию. Имели такую ответственность, что я обязан напитать церковь, братья. Помолиться об этом. И в целом, вот тема нашего общения была, да и тема поста, об устранении недостатков, о выявлении недостатков. Конечно, есть недостатки в церкви, которые мы одним днем не исправим и даже годом не исправим. Но хочется, братья, чтобы что можно исправить, братья? Кто, может быть, остыл в проповеди? У кого-то отношения между братьев разладились? У кого-то в вопросе целомудрия что-то не так стало? Вот по всем вопросам, что мы слышали. У кого-то взаимоотношения со служителем изменились, или у служителя с церковью. Вот что мы слышали, Господь нам ясно говорил, обличал, разъяснял, ясность давал. Братья, вот как бы все это проверяя, давайте помолимся, чтобы Господь нас исправил, переменил. И в наших церквах помог устранить эти недостатки по-разному. Вот брат Владимир говорил хорошую тему об влиянии обольщения греха, и такую мысль сказал, что Дина ведь могла сопротивляться. Очень важно сопротивляться греху. Братья, не все церкви сегодня греху сопротивляются. Бывает так. Хотя в общем в братстве такое направление, чтобы церковь сопротивлялась греху во всякое время, при любых обольщениях. Способность сопротивляться, она по-разному можно. И решением членских собраний, и беседами, и объяснениями, и запретами. Учи вовремя, не вовремя, запрещая, Писание говорит. Вот. Но что можно, чтобы мы могли исправить, братья? Вот об этом помолились. А как исправить? Пусть Бог мудрости даст всем служителям, откроет, как это. Давайте мы еще так, в заключение общения, может, короткими молитвами, вот, заканчивая нашу конференцию, помолимся, чтобы вот были эти исправления. Мы сегодня выявили недостатки. Давайте помолимся об исправлениях, чтобы Бог нас благословил. Ему за все слава. Аминь. Помолимся.